Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это понедельник, 12 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Чухин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Прекрасных новостей у нас немного. Ну, в том смысле, что нет, но они есть, но они как бы всегда новости о грядущем. Кокорину и Мамаеву начальник колонии пообещал дать положительную характеристику. Читаю я новость, открывая новостной портал и попадая в раздел «Спорт». Первая новость раздела «Спорт». Начальник колонии пообещал дать заключенным положительную характеристику. Нормально? А что это за авансы такие, я не могу понять. Зачем авансами так? А если они сейчас начнут сигареты тырить у заключенных? А если мобилу найдут у них? А он уже пообещал. Начальник колонии ставит себя в не очень удобное положение. Ну, в совсем неудобное положение. Придется либо нарушать правила, распорядок и что-то внутреннее, либо нарушать обещание. Вот я бы так, оголтело, я бы, честно говоря, не обещал бы что-нибудь заключенным, тем более про положительную характеристику. Зачем заключенным нужна положительная характеристика? Для того, чтобы откинуться по УДО. Ну, я правильно понимаю или нет? Я ни разу там не профессионал в этой области. Но мне кажется, ровно для того, чтобы откинуться по УДО и снова вернуться к разгульной жизни. Стулья, столы, мордобой, машины, тёлочки, шампанского на 350 тысяч, чего бы то ни было. Вот этого всего. Это прикольно. Извините, я просто попал в этот раздел. Зря я это сделал. Вы посмотрели уже «Тарантину», скажите, потому что я не посмотрел, потому что все время меня преследует детеныш, потому что лето, летом детеныши должны, есть у меня ощущение, что что-то должно с ними летом происходить такое, чтобы они сами не тосковали, и родители тоже могли хотя бы на «Тарантино» сходить в кино, но нет, так, что я смотрю, посмотрел, отстой, скучно. Ну, в смысле, настолько скучно, что можно идти с 8-летним детенышем туда в кино? Так, что ли, получается? Или просто отстой, но с детенышем все равно ходить нельзя? У меня есть ощущение, что нет у Тарантино ни одного фильма, куда бы я мог пойти с ребенком. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Иван, Москва. Да, у вас правильное ощущение, туда не надо ходить с ребенком.
Не надо.
Вот. Значит, весь фильм очень...
Только без спойлеров, пожалуйста, я, тем не менее, собираюсь туда сходить.
Не, смотрите, ничего не скажу. Весь фильм очень много курят, наверное, поэтому там... Ну, и жестокая сцена в конце. А так, ну, в принципе, ну, скучновато достаточно. Нет диалогов от его знаменитых, в принципе, такого поворота сюжета. Ну,
Истерся Тарантино наш весь.
Немножко 3 часа я провел, как-то вот считаю, что
Три часа, вы знаете, я предположил, что это где-то примерно 15-я часть всего материала, который был отснят Квентином.
Может быть, да.
Он дико резал, как человек, спасибо большое, как человек, которому время от времени приходится себя резать, видеоматериалы, все. Я понимаю, с какой душевной болью он это делал. Он дико резал себя, резал, редактировал, убирал, и в конце вот у вас получилось 3 часа, и при этом эти 3 часа не дорезал Квентин. Не дорезал, хочу я сказать. Иногда нужно к себе относиться безжалостно. Иногда к себе нужно относиться так, как если бы ты редактировал материал какого-нибудь своего злейшего врага. И вот тогда, наверное, получилось бы хорошо. Ребят, вот так вот, довольно прозаично, у нас начинается неделя. Ой, добавим, что ли, этой прозаичности немножечко ярких цветов и низких частот.
Riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up on that.
А вот это уже хорошо. Тепленькая пошла. Нет, наоборот, совсем тепленькая ушла. У меня сегодня воду отключили горячую. Здравствуй, чайник и кипяченая вода. Гого и Сергей, Влад, а также Роман Коршунов. Еще у нас Влад и Киберенок, Нефмен, а Росомаха зашел. Вальдемар из тайги, где в Сургуте плюс 19. Он оттуда прямо из плюс 19 пишет. Еще Дмитрий 48, Андрей, папа Леры, Вовка, Виктор. Лучше Вектор, переименуйте себя. Вектор Экскаватор, вот это было бы круто. Виктор Экскаватор, Александр Лист, Дмитрий 48, Тимур Курденко, деревенский парень, Сега, Росомаха уже был. Но все равно приветствую вас, лучшие люди планеты. Лучшие люди планеты Земля уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот в одно слово, заходите и вы тоже. 387 963 автомобили прямо сейчас на московских улицах и дорогах. Я думаю, что это, наверное, полезно для кожи как-то там, когда ты кипяченой водичкой ополаскиваешься, при этом смешивая и кипяченую, и обычную водопроводную сырую, не отварную воду. Психологи узнали, зачем мужчины отсылают фотографии этого своего одноглазого змея, вот этого богатырского удальца. И всего остального, вот это вот. Зачем они это делают? Это еще одна новость. Сегодня что не новость, то праздник. Я как ни посмотрю на новостную ленту, тут же вижу какие-то праздничные сообщения. Можно небольшое голосование? Хотя я и так правду о вас знаю. Вы отсылали хотя бы иногда или делаете это постоянно? Нет, не так. Нет, вот это будет вот такое голосование. Вы иногда отсылали своему оппоненту, неважно, мужского или женского пола, фотографии интимного такого даже, вероятно, может быть, даже порно-содержания. Да, иногда. 134, 21, 35. Проголосуйте. Да не делайте вы такие лица серьезные. Что в самом деле? Понедельник, во-первых, и 12 августа, во-вторых. Вы что? Ребят, немножко расслабьтесь. У нас тут Тесла сгорела на МКАДе, а вы начинаете здесь лица серьезные. Да, иногда. Да, всегда. Всегда это делаете. Вот как не начнется у вас общение какое-то, вы тут же достоинство свое мужское бабах туда на всякий случай сразу. Ну, просто, чтобы проверить человека. А потом уже у вас начинается, мол, извините, это не вам было, простите. Да, продолжаем беседу. Так что вы говорите, сколько вам материала поставить по этому договору нужно? 134, 21, 36. Да, всегда так делаете. Вот всегда вообще не отправляете что-нибудь и интимус какой-нибудь. 134, 21, 36. Уже 36. 21, 36. Нет, никогда не отправляете интимные фотографии. Не делайте это никогда. Не делайте такой ошибки, потому что каждая отправленная интимная фотография может и будет использована против тебя. Помните, правило есть такое? 134, 21, 37. Никогда этого не делайте. Не понимаете вообще, о чем идет речь. Тридцать четыре, двадцать один, тридцать пять. Иногда отправляете интимные свои фотографии оппонентам, собеседникам своим. 134-21-35. 134-21-36. Всегда это делаете. Вот в любом общении всегда. И, наконец, никогда не делайте, понятия не имеете, как это. И, а самое главное, зачем 134-21-37. Никогда этим не занимайтесь.
В движении.
Сказал, никогда этим не занимайтесь. Да, конечно, занимайтесь. На чем вы рассказываете? Да, 39 километров в час скорость движения по направлению в центр. И есть ощущение какого-то исхода, причем исхода панического из Москвы. 50 километров в час, скорость покидания Москвы. Такого я не видел никогда. Что вам здесь уже, медом не помазано, что ли? Куда вы бежите? 50 километров в час. Пока общались, уже 408 829 автомобилей. 14.30 такси. 2700 каршеринга. Одно ДТП с пострадавшими и 158 несогласованных перекрытий. Не нравятся мне эти несогласованные перекрытия. 7373948. Где стоите вы? Рассказывайте, если знаете. Если только что обрели себя в пространстве и не понимаете, где вы сейчас находитесь, попробуйте описать это пространство. И общими усилиями, всем миром, мы в результате найдем вас. Ну, в смысле, ну, обнаружим. 7373-948, телефон прямого эфира. Оказалось, фотографии интимного характера чаще всего отправляют не с целью получить личное удовольствие, а с целью вызвать возбуждение у получателя и, возможно, добиться аналогичного ответа. В смысле интимной фотографии тоже добиться. И это свидетельствует о нарциссизме внутреннем, если речь идет о мужчинах. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе
утро, Александр. Продвижение?
Давайте продвижение. Я бы, конечно, спросил вас, как у вас с фотографиями достоинств, но ладно, не буду.
Скажу честно, никогда в жизни не приходил это управлять.
Вы больны, Александр. Ты болен. Как вы могли никогда этого не делать? Хорошо, ладно, давайте. Что там с движением? Понятно.
По движению проспект Андропова чего-то напряжненько, и хотел сказать, уважаемые автомобилисты, кто ездит по проспекту Андропова, будьте внимательнее. На мосту, который через реку проходит, вот в местах стыка какие-то прям очень большие ямы. Внезапно большие. Вроде раньше не было таких проблем.
Это после ремонта, наверное? После ремонта стыков такое там у вас сейчас?
Да вот вроде бы никаких активных работ там не было. Вот, но
будут.
Ямки появились достаточно.
Понял.
Сильные,
спасибо. Да. Спасибо. Хорошего дня. Вот абсолютно морально устойчивый только что позвонил Александр. Значит, что провели опрос 1000 мужчин, ученые оценили склад характера, уровень эксгибиционизма, нарциссизма, сексизма, открытости вопросам секса и сексуальности, мотивацию участников исследования. Оказалось, что отправляют они для того, чтобы получить личное удовольствие, не личное, а доставить возбуждение, вызвать получателя, добиться ответа в ответ фотографии женщины. Некоторые мужчины отправляют специально провокационные фотографии, чтобы вызвать негативный ответ, подпитываются негативным. Для получения удовлетворения, ну и так далее. Я настаиваю, что я думаю, есть среди нас такие люди, которые делают это сразу же. Сразу же, моментально, как только начинается общение, неважно какое, тут же летит пара-тройка фотографий, а потом следом тут же моментально извинение, мол, извините, это не вам, эта переписка была с партнершей с моей. Ну давайте, так о чем это мы, там, на чем я нас прервал внезапно этими фотографиями? По поводу фотографий, мою страницу взломали, поэтому на этой неделе фотографий не будет, хорошо. Ошибся цифрой в голосовании, человек без ника, нет, такого не бывает. Все, я остановлю голосование, смотрите, у нас... Вот как распределились голоса. Отправляете ли вы? Нет, не так. Каково ваше поведение в вопросах отправки интимных фотографий? Каких-то своих интимных частей. Я не знаю, может быть, вам кажется, что раковина вашего уха – это и есть невероятно интимное место, и вы уши шлете всем. Но вы это делаете иногда, да, 39%. Вы это делаете всегда, абсолютно запредельно всегда. Вот каждый раз в любом общении. 4%. Можно я вам поаплодирую? 4%. Вот они, лучшие люди планеты. Вот с такими людьми мы победим. Вот с такими людьми мы уйдем в наше безоблачное будущее. И 57% никогда этого не делают. Ну, как, прям, ну зачем ханжество вот это? Ну зачем вы вот это? 57%. У вас, может быть, по-прежнему и секаса никакого нет в жизни, а? 57%. Скучно живете, товарищи, скучно.
Моторы.
Да, ведь нужно было бы что-то сказать еще о пробках. Смотрите, 2 балла пробки в столице. У нас очень плохо почему-то перед Профсоюзной улицей и вот туда, в сторону Ленинского. Нет, в сторону Ленинского неплохо. Перед Профсоюзкой плохо, потому что там сразу несколько аварий. Сразу несколько. И внутренний МКАД теперь стоит от Липецкой не до Варшавки, а дальше вот аж туда. Потом въезд по шоссе энтузиастов тоже тяжелый. Сразу после МКАД через несколько, там через полкилометра ДТП. Причем пробка не очень большая, но очень плотная. Местами там скорость движения 3 км в час. И еще я хотел вас предупредить. Если вы привыкли, что Кутузовский... Это такое, а потом Новый Арбат, это такое место, где вы примерно понимаете, что там происходит всегда. Ну, просто трасса мегафедерального значения, трасса, по которой вы сами знаете кого, сами знаете куда возят. Так вот, сейчас это довольно сложное место для проезда, потому что сначала на Кутузе затеяли ремонт в районе Поклонной горы по направлению в область, а теперь и Новый Арбат весь оголили. Сняли эпидермис с него, верхний слой асфальта, и начинают там чинить. С одной стороны, есть ощущение, что сделают быстро, потому что, читай пункт номер один, сами знаете кого, сами знаете куда возят. Поэтому должно все там пройти быстро. Но с другой стороны, ну, волшебства не бывает, и чрезвычайно быстро не сделают за 2 секунды. Поэтому там тяжело. Уже сегодня еще до 6, я сегодня выехал крайне рано, и еще до 6 там проезжал. И уже до 6 там был затор и много техники, все. Я думаю, что технику уберут, но тем не менее снятый асфальт останется. И, кстати говоря, вы можете информировать, как там насчет этой самой техники, как быстро ее убирают. Может быть, уже сейчас вы там проезжаете и сможете что-то, какие-то показания дать по этому поводу. Техники нет, пишет Гогога. Вот видите, Гогога? Мне кажется, что, сами знаете кто, должен периодически менять маршруты движения и въезжать по разным шоссе. Вот на этой неделе он как бы говорит своему адъютанту: «Знаешь, давай-ка на этой неделе будем въезжать с востока». Так, где у нас-то? Чего нам у нас не могут закончить? Шоссе энтузиастов, слышал я, в моторах, слушаю, моторы не могут закончить энтузиастов. На следующей неделе въезжаем в Кремль через шоссе энтузиастов. Все, понятно? Давайте, поехали. За 2 дня сделали шоссе энтузиастов. Потом Новорязанское шоссе. И так по кругу, по часовой или против часовой, в этом смысле не имеет никакого значения. Как угодно, Владимир Владимирович, как угодно. Вот по любому направлению можно было бы. Но я думаю, что эта практика, она была бы правильно воспринята всеми. И в результате то, на что у нас положено десятилетие, закончить эстакады, шоссе, вот это вот все было бы сделано. Я думаю, что за 2 недели бы управились, наверное. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе.
Да, говорите. Доброе. Ведь помните, в Советском Союзе шагу доступности заводах было. Сейчас заводы уничтожены, оставили многоэтажки, так сказать, а людей надо как задействовать. Поэтому да. Асфальт, так сказать,
как пел певец ртом Сергей Шнуров, заводы стоят, одни гитаристы в стране, заводы стоят, работать некому, гитаристов развелось. Невозможно. Лекарь, вы плохо принимаетесь, в чем проблема? Я, честно говоря, лекарь, вообще не принимаюсь. Ну, в этом смысле, если вы о сигнале о нашем, ну, так это проблема сугубо техническая. Я думаю, что вот на каком удалении, я буду говорить по-морскому, на каком удалении находитесь от центра, от Новокузнецкой, лекарь? Сейчас я вам все подскажу. Давайте, поскольку сегодня понедельник, и поскольку уже даже самый нечуткий к атмосферным явлениям и даже самый толстокожий человек, который непромерзаемый в принципе, мог бы обратить внимание, что это не самый стандартный август у нас в этом году. Ну, как бы, бывали августы и поровнее. Видали мы августы чуть поровнее, чем этот, поэтому, поскольку понедельник, я уделю буквально несколько секунд нашего внимания еще и погоде. Давайте на предстоящую неделю. Итак, сегодня 12 августа, понедельник, днем 22. Далее дневные температуры до воскресенья 18 августа. Что меня, в общем-то, волновать уже не будет, потому что 18 августа я уже два дня буду на Камчатке. Но тем не менее, сегодня 22, далее 24, 23, 24, 20, 19, 22. Ночные сегодня 13, далее 18, 17, 13, 14, 14, 14. Это температура. Атмосферные явления. Сегодня облачно, без осадков, завтра дождь. Потом среда, четверг, пятница, безосадочно, облачно, суббота, воскресенье, дождь, дождь. Написано небольшой, но мы им не верим, потому что мы знаем, самое сложное для прогнозирования – это именно осадки. Именно осадки. И именно поэтому мне непонятно, почему вы так перебдели МЧС, я к вам обращаюсь, гидрометцентр и все остальные. Зачем вы подставили Сергея Семеновича Собянина? Сергей Семенович Собянин должен был своим твитом прервать вещание телеканалов. Для вас это сделал, а вы его подставили. Вы не оформили бурю в 25 метров в секунду или 90 километров в час. Я не поленился, высчитал даже в километрах в час для вас это все дело. И не понимаю, зачем нам до сих пор пишут метров в секунду. Ну, какой нормальный человек может понять, быстро это или нет, когда ветер указан в секундах и в метрах? Зачем? Давайте движение автомобилей тоже измерять в секундах. Товарищ лейтенант! Я не нарушал. Я двигался всего лишь 27 метров в секунду при разрешенных 28. Зачем вы сейчас на меня вот это? Давайте, можно в километрах в час нам сразу ветер переводить, чтобы нормальному человеку было по-нормальному понятно. Вы сейчас как азбука вкуса поступаете, которая измеряет колбасу не в килограммах, а в каких-то граммах, нанометрах, еще в чем-то. Зачем вот это вот метров в секунду? В любом случае, я что хотел сказать? Я хотел сказать, что подставили. Не было ничего рекордного, не было, к счастью, но запугали изрядно. И вот это вот запугивание, оно не очень нам нравится. В этом году помидоры будут краснеть на подоконнике, пишет Денис. Наверное. Техника на Арбате все же есть, оставили одну полосу для проезда. Еще раз, ребят, если вы въезжаете и вы думаете, что вы въезжаете всегда прогнозируемо по Кутузе, потом по Арбату, обратите внимание, там затеяли... По краже асфальта, в хорошем смысле слова, колоссальную, причем там будет все переукладываться. Я могу ошибаться, но это странно, почему у нас разные ведомства занимаются разметкой и асфальтом. Потому что не так давно, мне кажется, на Кутузе разметку переносили, переделывали, что-то расширяли среднюю полосу, потом сужали, потом еще что-то делали. И вот, пожалуйста, теперь окончательно снимают асфальт вместе с этой новенькой хорошей разметкой для того, чтобы сделать там как-то еще лучше. Так что на Арбате снимают полосы. Вот от набережной, от Белого дома вы вообще едете. Но мы сегодня утром ехали по встречке. Нам выделили две полосы встречные для того, чтобы мы ехали в центр. А остальные жались к правой обочине. Как сейчас там организуют движение, я не знаю, но я точно знаю, что будет плохо весь день сегодня. Доброе утро. Да, я слушаю.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Обсуждаем все, что угодно, да? Вот по
пока,
поводу
да.
Дорог.
Пока, да. Видите, да? У нас винегрет здесь такой. Да, слушаю вас, да, здравствуйте.
Вот вы знаете, ну не знаю, просто прошу прощения, что, может быть, скорее всего, это не в тему, но, может быть, все-таки как-то близко.
Давайте.
Вот последнее время стало как-то напрягать взаимоотношения между велосипедистами и пешеходами на вот прогулочных, вот как бы в парках, дорожках. Прям вчера при мне столкнулись. Угу. Вот если идешь с ребенком по дорожке или с собакой, там они, допустим, могут...
А вы по велодорожке идете или по обычной дорожке?
Вы знаете, она дорожка как бы для всех. Вот я живу, ну, молодежная, крылатская. Вы знаете, что еще бесит? Вот такая тупость со стороны велосипедистов. Вот они, допустим, сзади, когда едут на большой скорости и приближаются к гуляющим людям, единственное, что они только делают, это сигналят вот своим звоночком,
да?
И не сбавляя скорости, тупо продолжают ехать вперед. Вот, допустим, если вы или кто-то вот еще из людей вот знаком с такими ситуациями, вот, ну, просто отреагировать на это, как-то надо регулировать, потому что буквально недавно...
Извините, не могу, буквально прямо сейчас у нас новости. Велосипедисты, парируйте давайте в Телеграм.
Моторы.
7.35, и мы продолжаем сводки с наших не боевых полей, но тем не менее. Дорожная информация. 478 тысяч буквально за 15, там, за 17 минут. Еще 70 тысяч автомобилей. В начале часа 369 тысяч. Сейчас 478. За последние 30 минут более 100 тысяч прирост автомобилей населения в городе. Я думаю, что сейчас мы получим вдумчивый, аргументированный ответ велосипедистов. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Это Спира. Спира. Вот там кто писал про радио тоже. На куске до Каширки тоже что-то хренькое происходило, и вообще вас было не слышно.
На Московской? Кольцевой имеете в виду?
Ну, Великая Южная, да.
Великая Южная МКД-станция. Скажите, а как у вас с велосипедным движением?
А теперь вот эти, значит, да. У меня дорожки, они, знаете, разграничены травой. То есть для велосипедистов отдельно, пешеходов отдельно, но... заметил интересную штуку. Сейчас вот эти электросамокаты, пускай они носятся на велосипедных дорожках. Сам лично видел, как дети на... Не вот этих простеньких, которые 20 км в час гоняют, а вот эти монстры, которые могут до 70, до 80 разгоняться. Дети там на районе катаются, которым, ну, лет 8-9, без шлемов, без всякой защиты, еще по тротуарным дорожкам. Так вымораживает, прям страшно.
Это да. Нет, я поэтому меня подтачивает мой уже с год, наверное, с полгода точно, и я держусь. Я согласился даже на собаку вместо самоката. Мне кажется, пусть будет, пусть будет хуже нам всем, чем он убьется на этом электросамокате.
Как велосипедист, вот смотрите, интересный момент. Там нарисован любое транспортное средство, типа самокат, ролики, это же правильно, их дорожка.
Ну да, да.
А вот я человек с коляской детской, я же гужевой транспорт, получается, правильно?
Ну, в общем, да, да, в целом, да.
Мне где ходить?
Нет, это вопрос, конечно, спасибо большое, гужевой транспорт, это... папа может, все что угодно. Нет, это правда, а еще, конечно, добивает то, что иногда безальтернативные есть вещи, когда у тебя нарисована велодорожка, якобы по дорожке, по которой должны ходить все. Все. И вот здесь начинается, вот здесь заканчивается вопрос транспортный, схематичный, да, и начинается вопрос человеческих взаимоотношений. Взаимоотношений. Это же вопрос коммуникации. Насколько мы умеем коммуницировать, насколько мы умеем находить общий язык с разными людьми, разными группами, в разных ситуациях. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло, доброе утро. Ну, возьмем, например, ботанический парк, да, вот
да,
здесь.
Да.
Там есть огромные, значит, дороги пешеходные и разграничено на самой велодорожке.
Да.
Вот. Ну, естественно, основная масса людей ходит по пешеходным.
Угу.
Все остальные там на велосипедах, на самокатах едут по велодорожкам. Но некоторые нерадивые люди, дети, они иногда забывают и заходят туда. То есть, как бы невзначай, забыв о том, что это же одна дорога, она никаких ни бордюров, ничего
ну, да,
нет.
Ну да, может, увлекся и зашел просто.
То есть, в любом случае, да, хотя эти дорожки предназначены для велосипедистов, но все равно надо велосипедистам быть аккуратнее и смотреть, потому что люди могут просто забыться и зайти туда, потому что это парк.
Согласен.
Люди отдыхают там.
Согласен. Давайте скажем так, это вопрос культуры, коммуникации и привычки. Мы должны привыкнуть. Мы не можем привыкнуть привить себе уважение к велодорожкам и к велосипедистам на этих велодорожках, пока это явление не станет массовым. Пока везде. Как, к примеру... Ну, какой пример везде? Как, к примеру, Стокгольм, где культура велосипедного движения, или Амстердам. Ну, Амстердам, это ладно, вообще клиника. Но Стокгольм, город, я имею в виду клиника в том смысле, что автомобилист в Амстердаме настолько же вымирающий вид, как, условно, тот же гужевой транспорт в Москве. Ну, не встретишь ты его. А Стокгольм, где нормальное транспортное движение, автомобильное движение, где общественный транспорт, трамвай, где автобусы и велосипедисты. И вдоль каждого, практически без исключений, вдоль каждого тротуара велодорожка. Она идет либо по проезжей части, там, где автомобили ездят, на манер выделенной полосы у нас для автобусов, либо запрыгивает туда, где почему-то нельзя это сделать на дороге автомобильной, запрыгивает на тротуар, и часть тротуара отдается под велодорожку. Вот когда ты с этим, ты это видишь каждый день ты с этим сталкиваешься, велосипедист ты или пешеход, но ты постоянно видишь этот процесс. Но ты привыкаешь к этому процессу и привыкаешь уважать их, и привыкаешь жить с этим процессом параллельно. Но когда велодорожки у нас появляются спонтанно, из ниоткуда и в никуда исчезают, когда они только в парках и нарисованы как-нибудь, лишь бы только отчитаться, что да, вот здесь мы провели велодорожку какую-то, нарисовали, то здесь сделать это частью своего сознания, уважение к велосипедистам и к велодорожкам, сложно вот в такой обстановке. Поэтому мы будем дальше ждать, что они будут появляться, появляться, появляться. Мы будем с ними постоянно сталкиваться, в хорошем смысле слова, пересекаться с ними. И таким образом привыкнем к тому, что они есть, начнем уважать их, а они начнут уважать нас. Я имею в виду велосипедистов. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе. Здравствуйте, Роман. Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Смотрите, история. Вот по первому звонящему по поводу велосипедистов. В Крылатском есть велодорожки.
Да.
И вот вы едете на велосипеде, а людям, в общем-то, все равно. Они прутся на эти велодорожки.
Ну да.
Надо их объезжать. И у людей нет элементарного понятия, что это для велосипедистов. Если это выделено, значит, мы там...
Ну вот я и говорю, что культуры... Ну просто культуры не было у нас такого выделенного велосипедизма.
А
не было культуры.
Даже посигналите... Вас еще матом обложат, что какого черта вы тут едете?
Надо терпеть. Теперь, потому что вы пионеры. Вы пионеры массового организованного велосипедизма в Москве. Пионеры. Потом, через 10 лет, мы привыкнем к этому. Но сейчас пока что для нас велосипед все равно это какой-то инструмент развлечения на бытовом уровне единичный. Мы не привыкли. Но нет у нас культуры массового велосипедизма в Москве. Именно в Москве. Надо привыкнуть к этому. И спасибо большое. Это переходный период, сложный для всех, и для пешеходов, и для велосипедистов. Видите, вы хотите уважения к себе с их стороны, но при этом вы не думаете, что они вас воспринимают как чем-то инородным. Ну вот не было, не было, не было вас, и вдруг вы появились. Вот не было, не было, не было у нас платных парковок, и вдруг они появились. Вы понимаете, как много людей не могут их принять? Ну не было же их! Ну, я тут всю жизнь свою ставил автомобиль бесплатно, а сейчас почему я должен заплатить за это деньги? Вот примерно эта же психология работает и здесь. Вот я всю жизнь ходил по этому парку, по этой дорожке, всю жизнь ходил. Почему я должен сейчас двигаться на какой-то звоночек сзади и вообще не заходить на вот эту часть тротуара, если я всю жизнь здесь ходил пешком, и все у меня было нормально? А сейчас я должен почему-то... идти сжаться с краю, а это все должно отдано быть 3-4 людям, которые за 15 минут мимо меня проехали на велосипедах. Ну вы поймите, как сложно это порой бывает понять человеку. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро, это не шутка. Вот вы сейчас правильную фразу сказали, почему я должен. Вот это вот я бы даже глубже копнул, почему я вообще что-то должен. Это проблема, которая вот во многих областях мешает жить. Потому что вот даже я без велосипеда, когда передвигаюсь, и не на автомобиле, вот я иду на работу, тороплюсь передо мной, и там буквально узенький тротуар. Но почему люди не идут там правее, не берут? А идут так, что их не обойти, и тем более не объехать на велосипеде. Там вот. Я просто стараюсь все время с семьей, когда я иду, у нас 3 человека. Я все время, если слышу, что сзади кто-то идет, я все время прошу, или ребенка подвигаю чуть-чуть, или жену прошу пропустить.
Да.
Потому что я понимаю, что сзади кто-то идет быстрее, чем мы. И мы им даем пометить.
Спасибо.
В ответку это очень редко так.
Спасибо большое. Сейчас просто мы, я сейчас думаю, что мы начнем с одного, потом дойдем вообще до культуры коммуникации между людьми, до горизонтальной солидаризации общества, до гражданского общества, и в результате до мышей, до... этого, нет, до мытья рук дойдем, что после туалета и перед едой нужно мыть руки. Все, ребят, я хочу свернуть эту тему коммуникации и простых вещей. Уж совсем элементарные вещи объяснять мы здесь не будем. Вы и так это должны знать. Просто поймите. Время уплотняется. Жизнь ускоряется. Появляются новые процессы, новые явления, которых раньше еще не было. И не все из них несут нам зло. Не все из них. Нужно с интересом и восхищением смотреть на все новое. С интересом и восхищением. Вот здесь вы пешком ходили, а теперь можно гонять на великах. Вас это раздражает только потому, что у вас нет велика. Вот только поэтому вас это раздражает. Ну так возьмите велик, заставьте себя. Сейчас я с удивлением узнал, что у меня велопрокат находится у дома в 200 метрах от меня. Вот никак для меня это был процесс какой-то, ближайший для меня велопрокат был, понятный, опять же в Стокгольме. Потому что именно там впервые я брал велосипед такой вот, чтобы гонять на нем. И тогда я впервые прочувствовал несколько лет назад, как это классно. Взял велик здесь, доехал туда, там его бросил. Прошелся ногами, в другом месте взял еще один, проехал, бросил его где-то. Опять прошелся ногами. И в результате я вдруг с удивлением узнаю, что у меня, оказывается, прямо возле дома есть эта штука. Стоит стойка, и на этой стойке велосипеды. Роскошно! Роскошно просто, все хорошо. Ребят, если вас что-то бесит, попробуйте влезть в шкуру этого процесса. Оседлайте его. Бесят автомобилисты? Возьмите каршеринговую тачку и попробуйте посмотреть на жизнь из-за руля. Ну, прочувствовать, как это. Пусть они и дальше вас будут бесить, но вы будете понимать хотя бы психологию этих странных людей, сидящих за рулем. Бесят пешеходы. Ну, попробуйте оставить тачку и ножками пройти через центр, через светофоры, перекрестки, через все это. Велосипедисты бесят то же самое. 30 рублей в час. 150 рублей в сутки абонемент. Ну, заплатите 150 рублей. Потом по 30, первые 30 минут вообще бесплатно. Сядьте на велик и прокатитесь на велике, и посмотрите, каково это из-за руля велосипеда взирать на это все и сталкиваться со всем непониманием и со всем. Просто не нужно вот делить на хорошее и плохое, на черное и белое. Попробуйте интегрироваться в процесс, который вас раздражает, может, оно и поможет. Все, на этом общеобразовательная программа «Моторы» завершается, и начинается узкоспециализированная программа «Моторы».
Краш-тест.
Вот здесь мы ругаем, хвалим автомобили, здесь мы рассказываем о достоинствах и недостатках, а также сталкиваем их в краш-тесте, в голосовании, которое помогает определить потребительскую привлекательность той или иной модели. Выбирайте автомобиль для себя, выбирайте автомобиль для кого-то еще из своих родных и близких, выводите сюда пары в голосование. Точнее, предлагайте мне пары, а я уже их выведу сам в голосование. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется. 925-88-88-94-8 – это СМС. 925, конечно, 925-88-88-94-8. И, наконец, 7373-948, телефон прямого эфира. Бесит работа. Что делать, пишет Николай? Работать эту работу или найти другую, или сгонять в отпуск. Но потом будет еще хуже после отпуска. Поэтому, ну, как-то, не знаю, наверное, другую найти. Так. Смотрел вчера «Аркану», салон не понравился совсем, а вот хороши. Киесло, Владислав пишет. Либо чресло, либо кресло. Мне бы понравилось, если бы чресло. Но где у «Аркана» чресло? Если кресло, ну, но только из-за комфортных эргономичных кресел не стоит покупать автомобиль. Нет. Потому что кресла как бы будут восприниматься нормально. Ну, вы уже забудете, что они комфортные. Комфортное кресло – это какое кресло? Это не то кресло, в котором ты ощущаешь, как, насколько тебе комфортно в нем находиться. Это то кресло, в котором ты не замечаешь вообще, что ты находишься в кресле. Ну, то есть ты не думаешь о том, удобно тебе в нем, неудобно. Вот это самое удобное кресло, в котором ты просто, ну, вообще не замечаешь, не отдаешь себе отчет, как ты сидишь. В принципе, поэтому, ну, только из-за кресел. Новая Mazda 3 или Corolla? Михаил Уваров, я вам так скажу. Я бы, честно говоря, даже не взялся бы ставить их в один краш-тест, в одно голосование. По нескольким причинам. Самое главное из них объективное. Mazda 3 в кузове седан в Россию пока не поставляется. Когда-то потом, наверное, приедет. Просто когда приедет Mazda 3 в кузове седан, вот этим вашим вопросом, Михаил Уваров, вы как бы и очертили проблему. Приехав в кузове седан в Россию, Mazda 3 начинает конкурировать с целым рядом в разной степени сильных игроков, в частности, Corolla. Corolla не сильный игрок и не сильный конкурент. А вот бренд Toyota, имеет большое значение и вес, и силу в умах наших, наших. Я себя не отделяю, наших умах, Toyota. И в кузове седан Mazda 3 конкурировал бы с целым рядом в разной степени сильных игроков. А в кузове хэтчбэк она почти ни с кем не конкурирует, ибо хэтчбэков у нас тут раз-два и обчелся. Все, в масс-маркете их вообще нет. Гольф, который отчалил, и остается только, пожалуй, что и Сид. Ну и кто еще там у нас есть? Ну так я не вспомню. А потом премиум остается, правильно? Ну и вот в результате троечка в кузове хэтчбэк конкурентна только потому, что, ну, такое зачищено поле, поле хэтчбэков. А с седанами сложнее. Поэтому я бы так сказал. Mazda 3 — это автомобиль, который либо твой, либо не твой. Не, вне зависимости от того, в какой среде находится, кто рядом конкуренты. Это либо твой автомобиль, либо не твой. И вот с чем-то сравнивать ее, ее нужно попробовать, посмотреть и понять, услышать внутри себя ответ. Он будет резонировать. Да, 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 вот это мое. И тогда плевать на конкурентов, просто берешь ее и все. Или нет. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе,
доброе утро.
Да, говорите.
Будьте добры, такая пара. Ford Mondeo.
Так.
И новый Mercedes CLA Sport.
А как же это вы их, Mondeo и Mercedes-то, будете? Это очень интересно. Я бы так вам сказал. Всегда, когда вы пытаетесь сравнивать Ford и Mercedes, берите Mercedes. Вероятнее, есть вероятность, и эта вероятность не равна нулю, есть вероятность, что Mercedes будет лучше в каком-то смысле. Так, что взять вместо X3? Mercedes сильно дороже. MS. Нужно понимать, готовы ли вы уйти в масс-маркет и поступиться премиальностью своего автомобиля. Если да, тогда нужно выяснить, какая сумма у вас на приобретение автомобиля. И тогда уже мы будем более предметно говорить. MS. Вот вам задача. Уходите ли вы из премиума, то есть спускаетесь чуть ниже в масс-маркет, и сколько денег у вас? 2.5 миллиона. Тогда ответ, уходите ли вы из премиума. Потому что если вы уходите из премиума, тогда за 2,5 миллиона мы можем... И остаетесь ли вы в кроссовере и так далее. Так, что у нас еще? Выбирал Mazda 3, Toyota RAV4, Kia Soul по программе Trade-in вместо BMW X5. Лучшее предложение, где Kia Soul... Так, секундочку, я пытаюсь читать. Лучше всего предложено было Kia Soul и купил этот автомобиль в комплектации премиум плюс. Айзик пишет. Ну, хорошо, неплохой, яркий, бодрый автомобиль с интересным дизайном, интересным салоном, просторным, что характерно, салоном. Не очень большим багажником, но, тем не менее, салон просторный. Kia Soul. Вот это сообщение, оно и подтверждает мое внутреннее... убеждения, я уже не раз об этом говорил. Сейчас откровенно плохих автомобилей нет. Нет автомобилей, про которые можно сказать отстой. Ну вот вообще отстой, глазу зацепиться не за что. Есть несовпадение ваших запросов внутренних, то есть ваших требований к автомобилю и его возможностей. Просто несовпадение. Ну не тот автомобиль просто. Не тот. Он неплохой. Он просто не ваш, он не подходит вам по каким-то своим параметрам и характеристикам. Вот и все. И поэтому в данном случае Kia Soul просто подошел по параметрам и характеристикам, стал вашим автомобилем. А трешка нет. Раздражает, что сначала ремонтируют основную дорогу, асфальт, потом ремонтируют мосты, опять перекрывают движение. Юрий Гришин у нас в следующем часе запланирована «Достала рубрика». «Достала рубрика». Вот туда и обращайтесь, я запомню ваше сообщение. Королла не стоит тех денег, которые просит. Алексей Морозов, это еще одна проблема. Точнее, еще один аспект нашей с вами жизни, который неоднократно был здесь освещен в этой программе. А именно, на сегодняшний день нет таких автомобилей, которые бы стоили своих денег. Я в этом абсолютно уверен. В нашей голове нет автомобилей, который бы стоил своих денег. Все, каждая автомобилька, на какой бы сейчас мы ни указали сами себе, каждый... И автомобиль будет стоить дороже, чем он должен стоить в нашем сознании. Так, повезло всем, что нет Цивика и Короллу, и Мазду бы он уделал. Спира, вы ошибаетесь. Вот прямо и честно вам скажу, ошибаетесь. Почему ошибаетесь? Потому что Цивик только по некоторым параметрам легендарная модель. Вот вы сейчас назовете несколько критериев по Цивику, да? А я вам скажу, что очень немного людей, которые обращают внимание на эти критерии. А именно, на якобы управляемость, на якобы на резвость этого автомобиля, на его эмоциональность. Все. Вот и все. А дальше потом, когда начнется качество, когда начнется подход к интерьеру, когда начнется подход к мультимедиа, к ассистентам, к возможностям автомобиля, мы поймем, что, ну, в общем-то, это не эталонный совершенно автомобиль. А, так, что еще? Я не вижу пока что пар, извините, пар серьезных для краш-теста я не нахожу, я не вижу. Про Теслу уже было, спрашивает Оззи. Про Теслу, в смысле про Теслу, которая сгорела на Московской кольцевой, не было. А я не знаю подробностей. Ну, в смысле, я знаю подробности, что случилось ДТП, потом автомобиль загорелся. В салоне был мужчина и дети. К счастью, насколько я понимаю, обошлось без серьезно пострадавших. Там травмы какие-то, ушибы, все, но нормально. Автомобиль полностью сгорел. Да. И, ну, просто я не понимаю, с какой стороны нужно зайти. Потому что Тесла ненадежный автомобиль, или что Теслы горят. Ну, так горят все автомобили, не только Теслы. Про то, что он ехал в режиме автопилотирования и не заметил технику какую-то там, стояла техника строительная. Не знаю, но это нужно быть также знакомым с аспектами автопилотирования в Тесле. И, а самое главное, с условиями эксплуатации автопилота. Нужно мануальчик изучить. Я не изучал мануал автопилотирования автомобилей Тесла, поэтому мне сложно сказать. Я напомню предысторию. Накануне сгорел автомобиль Тесла на МКАД. После ДТП он загорелся. И у меня в тележинке есть видео того, как это... как он ярко салютовал всем, взрывы. Пух! И так и разлетаются разноцветные брызги огня, вдохновенные брызги. Горит просто адским пламенем. Очень сильно горит. И взрывается. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Вот так латиница, если в Телеграме попробовать найти канал, то вы как раз сюда и попадете. Вот. И в результате сложно что-то комментировать здесь. Это просто еще одно происшествие с автомобилем Тесла. Не хуже, не лучше, чем какое-нибудь другое происшествие с другим автомобилем. Я думаю, что просто вот выводя какое-то резюме, я думаю, что Москва — это плохой город для автомобилей с каким-либо автопилотированием. Любого уровня. Второго, третьего, четвертого или пятого. Неважно. Москва — это плохой город для автопилотирования. Плохой город для автоматического движения. Нет у нас ни инфраструктуры, готовой для этого, ни дорожной инфраструктуры. Нет у нас ни понимания у коммунальных служб, как должно информирование проводиться людей. Нет ничего. Ни коммуникации между водителями, подходящей для автопилотирования. Ничего такого у нас нет. Ты в обычный банальный адаптивный круиз в Москве бесполезен. Бесполезен. Меня китайцы спрашивают, а почему вы игнорируете сигналы системы оповещения об аварийном сближении? В Havail F7 кроссовер оборудован не только адаптивным круизом, но и системой автоматического торможения перед препятствием. И заодно эта система попискивает, когда ты, по ее мнению, подъезжаешь близко к впереди идущему автомобилю, ну, то есть не выдерживаешь дистанцию. Она начинает пищать. Пи-пи-пи-пи-пи. И я слышу, что они обсуждают именно вот этот аспект. Я потом вообще отключил эту систему. И объяснил им, потому что если ты будешь держаться на безопасном с точки зрения электроники расстоянии от впереди идущего автомобиля, это будет свидетельствовать для всех окружающих о двух вещах. О том, что ты, во-первых, идиот, правильно? Идиот, баран и старик Пропердыкин. Ну, тормоз какой-то. Ты оставляешь. А второе, это означает, что тебя тут же нужно наказать. То есть перед тобой нужно вклиниться, встроиться. Потому что ты оставляешь столько места до впереди идущего автомобиля, что это место расценивается как приглашение. Залезайте, дорогие мои, притирайте меня, подрезайте. Видите, я идиот, я медленный. Давайте, вот сюда, давайте, я тормоз. Вот. И поэтому Но мало людей хотят чувствовать себя вот так. И поэтому мы должны держаться бампер в бампер на скорости 100 км, идти по МКАДу 120, надержаться в 4 метрах от передидущего автомобиля, чтобы никогда не успеть затормозить, если там экстренное торможение вдруг произойдет. Вот ровно поэтому не работают системы автопилотирования в Москве, даже такие простые теперь уже, как адаптивный круиз.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник и 12 августа на календаре. Зовут меня Роман Щукин. У нас программа о лучших друзьях каждого мужчины. Здравствуйте, мужчины. Не мужчины также присоединяются. Делает это с удовольствием. Эта программа открыта для всех абсолютно. Здесь никакого сексизма. Нет, нет никаких вот этих вот вещей, которые бы свидетельствовали о том, что мы здесь относимся к людям иных социальных групп с пренебрежением. Да, конечно же, нет. Ну, о чем вы говорите? Интересы всех здесь учтены. И даже интересы велосипедистов. О чем свидетельствовало обсуждение этой тематики в прошлом часе. 569-915 — это количество автомобилей на московских дорогах. 569-915. 31 километр в час в центр, 46 из центра. Алтуфьевская едет, проспект Мира едет, Ярославское шоссе в центр 4 балла. Садовое кольцо тоже пока есть на севере движение, на внешней, на внутренней. Третье транспортное на севере где-то 5 баллов даже. Общая загруженность по Москве и Яндекс, и ЦОДД сходятся во мнении. Она похожа примерно на 3 балла. Никогда не было обсуждения С-класса. Айзик пишет. Это неправда, Айзик. В тот момент, когда 221-й превратился в 222-й, и для того, чтобы с 222-м познакомиться, мы отправились аж в Санкт-Петербург, вот тогда мы С-классы обсуждали. С тех пор, если я правильно информирован, особо радикально в нем ничего не изменилось. Поэтому, ну, как бы, уже все известно про него. Про него все практически известно. Это, кстати говоря, был еще один вопрос от китайских друзей. У меня тем теперь вот про китайских друзей накопилось. 2 дня провел в компании с китайскими коллегами. И в результате уже все знаю про Китай. Знаю про то, что бесполезно с ними устраивать коллаборации ютубные или инстаграмные, потому что ни ютуба, ни инстаграма нет у них. Ну, как бы особо и не поколлаборируешь. Вот, знаю, что у них баллы штрафные. Вот вы все противостоите штрафным баллам, а в Китае штрафные баллы, которые начисляются тебе за нарушение, и потом, если ты набираешь их... Сколько же он сказал? 12, по-моему, или что-то такое. Ну, неважно. Набираешь, лишают водительского, идешь, сдаешь заново через годик и снова получаешь свое водительское удостоверение. Китайские, ну, во всяком случае, насколько я понял по разговорам и по поведению за рулем, китайские водители спокойны. Я думаю, что из-за драконовских мер и чрезвычайной зарегулированности транспортной и всего остального, и жесткого контроля, они вынуждены быть такими. Это не потому, что они Москву не очень хорошо знали, а потому что, ну, просто вот у них вызывают вопросы отсутствие дистанции между автомобилями, резкое маневрирование, резкие старты на светофоре, когда кто-то пытается там кого-то обогнать, все это. Ну, как-то все это у них вызывает вопросы. Вот, и какое-то время еще, если мы захотим, мы сможем возвращаться к этой тематике. Почему сейчас снова про китайцев? Потому что один из вопросов был, зачем у вас так много мерседесов? Вот по какой причине у вас такое большое количество мерседесов? Вот. А вот вы скажите, вот почему у нас так много мерседесов? Вот как вы считаете? Потому что я-то свое соображение выдал, и это соображение прямо коррелируется с вопросом про S-класс, почему не обсуждаем S-класс. Потому что мне кажется, что S-класс это такая вещь, которая... Ну, он мог бы быть любого качества. Нет, конечно, он должен быть на острие прогресса, как флагманская модель флагманской компании большой немецкой тройки и все такое, и все на свете. Но он мог быть бы любым, потому что у меня ощущение, что наш покупатель S-класс берет вовсе не за какие-то его технические возможности или за опциональные возможности, или еще за что-то, а по другой сугубо психологической причине. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Я приветствую вас, здравствуйте, вы уже в эфире. Нет, не получилось. 7373948. Не ждите никаких наводящих вопросов в трубке. Вы попадаете прямо в эфир. У нас нет премодерации никакой. С вами никто не будет знакомиться. Ничего такого нет. Сразу в эфир. Так вот, я думаю, что S-класс это скорее символ, чем фактический автомобиль. Символ. Вот. А символ, его функциональность символа, эргономика символа и все остальное символа не имеет значения. Ну, в принципе, не имеет значения. Вот у вас есть флаг. Ну, вас интересует, там, наверное, конечно, насколько прочна ткань, из которой сделан этот флаг. Насколько, я не знаю, износоустойчива, промокает она или нет. Пробьет ли пуля этот флаг. Ну, наверное, это имеет значение, но только не самое первостепенное. Первостепенное значение — это сам флаг. Это просто то, что это стяг какой-то. Это символ. Вот S-класс — это некий символ, это знамя, который успешный человек должен водрузить на себя, рядом с собой, или себя водрузить в него и размахивать этим знаменем. Всем окружающим как бы сообщать о том, что, ребятки, я право имею, а не тварь дрожащая. Потому что у меня, вот и как символ того, что я право имею, у меня S-класс. Вот в какой-то момент S-класс стал вот таким символом. И поэтому... Вообще плевать, что там у него внутри, как там у него... Извините, что-то с телефоном. В смысле, я принимаю звонки ваши, а они слетают. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе
утро, Роман.
Доброе.
Ну, вы знаете, вот мне кажется, Mercedes это, в принципе, вот, раскрученный бренд еще в советские времена. Я помню,
ну,
вот,
да.
В свое время, в детстве, если приезжал какая-то машина, то мы все считали, что если ты... удавшийся человек, то ты должен ездить на Мерседесе.
Или Лексус.
Кстати, по поводу Лексусов, я ехал от Каширки до Тульской на автобусе, я насчитал 12 крузаков по встречной полосе.
Вот.
Так что их не тоже не так мало.
Крузак — это символ, это тоже еще один символ. Это символ человека, который имеет право оскорблять и все это остальное других, годы. Да, вести себя отвязно и все такое. Да, безусловно, конечно. Спасибо большое. Так, что, а разве китайцев не как у нас, понты дороже денег? Ну, наверное. По-моему, телефон... Нет, телефон живой, вот все нормально, работает. Главное не S350, потому что это такси, пишет Александра. Про S-класс три раза рассказывал, как я помню. Вот какой вы молодец, какой вы слушатель внимательный. Спасибо вам большое, 123-й. Так, что у нас здесь еще? S-класс как черный строгий костюм для бизнесмена, Roadstar пишет. Ну, наверное, да. Поэтому, возвращаясь к этой тематике, я думаю, что... Вопрос на ответ, почему у нас так много Мерседесов, он кроется как раз в этом аспекте, аспекте психологическом, а не фактическом. Потому что у нас очень много людей, которые хотели бы сделать для окружающих заявление, что они уже выбрались из этой общей серой массы, и они представляют из себя что-то такое, как помните, Голохвастов говорил. Точнее, ему говорю, вы это что-то одно, а мы это что-то другое. Так вот, мы это что-то другое. Водители, да, точнее, пассажиры S-классов. Водители — это отдельная тема. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро,
да.
Меня Василий зовут.
Василий.
Вот, я не знаю, вы сейчас обсуждаете Mercedes, но дело в том, что вот на мой взгляд, если ты прокатился на Мерседесе, если ты сел в Мерседес,
да,
ты... Этот запах, любой Мерседес, вот, ну, конечно, я не считаю там прокуренный,
ну, да,
в котором ты сидишь и наслаждаешься запахом, даже запахом машины,
да,
которая именно туда, куда ты направляешь.
Ну да.
Это, вот могу сказать про свой выбор. Я, когда покупал машину, мне не хватало, можно сказать, на Мерседес. Угу. Относительно не хватало. Я прокатился на тот момент у меня была машина Форд Куга.
Угу.
Я прокатился на корейце.
Угу.
То ли, вот какой-то там кроссовер.
Угу.
Там то ли АХ, то ли... И когда я еду по улице, и когда я менеджеру говорю, а почему у вас машина не хочет ехать прямо?
Угу.
У вас что там, углы регулировки колес, почему я должен как, ненормальный, постоянно подруливать
машину? Подруливать, да. Угу.
А он говорит, это возьмите Соренто, там он побольше, там меньше надо будет подруливать. Я говорю, на Форде такого никогда не было. Ты можешь сесть, опустить руль, и машина едет прямо.
Ну, я понял, да. Угу.
То есть чувство управляемости, чувство самой атмосферы. И, короче, в итоге, я не об этом, в итоге я посмотрел, приятель меня пригласил, мне сказали взять Мерседес, чтобы не выбиваться из общей массы. Хочешь, пойдем со мной, покатайся. Вот я прокатился на Мерседесике,
да.
Понюхал. К тому же была скидка на Мерседесик,
да.
И он там чуть-чуть дороже был.
И какой вы Мерседес в итоге взяли себе?
ГЛК,
вот и все, понимаете, это все лишь вопрос желания. Хочешь, вот тебе корейцы. Не хочешь, отправляешься, и вот тебе сразу ГЛК. Я думаю, что как-то упустили мы всего лишь еще один немаловажный аспект вот в этих наших желаниях. Это возможности. Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.
Моторы.
Ну, в смысле, я лично чай-то пью, я-то не знаю, что там вы, чем вы там себя почите, но я-то, конечно, личный чай. Давайте, раз уж у нас зашел разговор о Мерседесе, давайте тогда в Мерседесе и останемся. Мерседес — это запах, как мы только что узнали, это управляемость, тоже мы это узнали, и это... Ко всему прочему, на все остальное плевать. Но еще должна быть и надежность. Росстандарт объявил о начале сервисной кампании, которая коснется 575 владельцев Mercedes-Benz X-класс. Отзыв затронет пикапы с тягово-сцепным устройством, проданные с марта по декабрь прошлого года. Проблемы с фаркопом на X-класс стали следствием ошибочной инструкции по эксплуатации. В памятке указан слишком высокий момент затяжки крепежных болтов для установки поперечины. Если при буксировке прицепа крепление было затянуто согласно инструкции, то сцепка может сломаться, что приведет к отсоединению тягово-сцепного устройства во время движения. Всего-навсего ваш прицеп оторвется по ходу эксплуатации. А почему он это сделает? Потому что вы всего-навсего все сделали по инструкции. Вот нас, русских, упрекают, что мы смотрим в инструкцию только тогда, когда все иные способы, а именно, какие способы? Метод научного тыка, танцы с бубном вокруг устройства, призывание духов, спиритический сеанс, звонок в службу поддержки, YouTube-версии вот эти инструкции, и после всех испробованных вот этих возможностей, этих процедур, после этого русский человек, водитель, в данном случае, неважно, водитель, не водитель, к любому устройству, после этого только с лицом, на котором изображены нечеловеческие муки, наш человек, эксплуататор, берет инструкцию по эксплуатации. Вот в этот момент он ее берет. И с удивлением узнает, что вообще-то надо было сделать простую манипуляцию, чтобы добиться результата. Так вот, когда наш человек... Это хорошо, что мы такие. Я думаю, это хорошо в данном случае, что многие не по инструкции крепили фаркопы на X-класс. Но если и когда вы это делали по инструкции, то в результате ваш прицеп на ходу спокойненько мог оторваться. Вот что теперь? Теперь представители Mercedes информируют владельцев пикапов, попадающих под отзыв. Автомобили, попадающие в группу риска, нужно предоставить сервис-центры для проведения замены болтов фаркопа. Дефект будет устранен бесплатно. Дефектных автомобилей ВИН-номера опубликованы на сайте Росстандарта. Заходите на сайт Росстандарта и узнавайте. Дальше. У нас еще есть одна отзывная компания. И ты только посмотри, она тоже касается автомобилей большой немецкой, чрезвычайно качественной тройки. Росстандарт согласовал ремонтную компанию, которая затронет пятую и шестую серии BMW. 22 286 экземпляров пятой и шестой серии были проданы с июня, внимание, с июня 2003 года по август 2010. Причиной отзывной кампании — возможное образование ржавчины. Да что же это? Это же всего лишь возрастное, кажется нам. Но нет, это причина для отзывной кампании. Долговременные воздействия, например, вибрации и меняющиеся температуры в сочетании с повышенной влажностью, экстремальной нагрузкой дорожных химикатов могут привести к образованию... К образованию коррозии. Привезти написано. К образованию коррозии на резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи. Это грозит повышенным перерасходом сопротивления в соединении, также различными сбоями в работе, вплоть до невозможности запуска двигателя. Что у нас здесь еще? Сейчас, секундочку. Это мы... ранее, да, BMW 8 серии, чуть ранее. В общем, 22, ну почти 23 тысячи BMW теперь попадают под отзывную кампанию. Вы знаете, я тут подумал, вот в этой связи. А если бы у вас была возможность, у вас лично была возможность устроить какую-нибудь свою отзывную кампанию и поменять что-то одно... Вот что-то одно, прикиньте, что-то одно в вашем автомобиле изменить, причем радикально, но что-то одно, но радикально изменить. Что бы вы сделали? Вот что бы это было? Это вопрос из разряда, если бы у вас была возможность наделить себя любой суперспособностью, любой сверхсуперспособностью, что бы вы выбрали? Лучи смерти из глаз, умение летать, дышать под водой, плащ-невидимку, бесконечные патроны, жрать и не толстеть, я не знаю, ну что-нибудь. Так вот, это теперь про автомобили. Что-то одно. Вы сейчас организуете отзывную кампанию для своего автомобиля и что-то в нем меняете. Что это? Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Я как владелец Мерседеса хочу сказать, я бы немножечко, конечно, только бак бы увеличил литров на 5, но больше бы ничего. Год назад я вам, уважаемый Роман, звонил, говорил, да, грешным делом подумал взять новый Genesis, либо годовалый CLS,
да,
400. Угу. Вы мне, не задумываясь, сразу же сказали, конечно, Мерседес.
Ну да. Ну...
Что мне нравится в Мерседесе, четыре вещи. Можно расскажу?
Давайте.
Кратенько.
Да.
Первое, это гарантия. Любую галочку, ой, гаечку, там, любой мотор, там все угодно, без базара, без вопросов, сразу заменяют.
Да вы что?
Вообще суперская, лучшая мерседесская гарантия, ничего на свете нет.
Круто. Так, еще.
Раньше я ездил только на Тойотах, сейчас пересел на Мерседес. Второе, угу, нравится управляемость. Мерседес, король дороги. Но начинается, да, Мерседес только с Е-класса. Это мое личное убеждение. Второе, тормоза. Ой, угу, третье уже тормоза.
Угу.
Ну и, конечно, вы знаете, что если Мерседес менять, следить за ним по моточасам, это надежнее японцу будет. Не следите по пробегу, товарищи, следите, угу, по моточасам. Умножайте ваш ресурс мотор масла 300 моточасов на среднюю скорость, угу, по городу, и вот ваш ресурс масла, и будет ваш смерть жить очень,
понял,
долго и счастливо.
То есть хорошее, при нормальном обслуживании, хорошие гарантии, все принимается, я даже спорить здесь не буду. Тойотовская гарантия умерла. Мерседес надежнее японца, забавляется здесь у нас в Телеграме. Слушайте, да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, меня зовут Наталья, Москва.
Давайте что-нибудь поменяем в вашем автомобиле радикально. Что бы вы сделали ему, допустим? Ну,
я бы ему поменяла марку своему автомобилю.
Хорошо. А что у вас за автомобиль? Тогда давайте разберемся.
Kia Picanto.
Kia Picanto. А вы бы поменяли на Smart?
Ну, лучше на Ягуар, конечно.
А, но при сохранении габаритов и всего остального только название, или вас просто раздражает пиканты по какой-то причине?
Мне, да, мне наоборот очень нравится. Mm-hmm. У меня до этого был Тигуан, и я его mm-hmm. поменяла на, да, вот сейчас на...
А почему? Пикан. Не уважают Kia? Думаете, Ягуар уважали бы?
Да нет, мне на самом деле все равно, потому mm-hmm. что я считаю, что самое главное вождение, ну, на дороге, mm-hmm. да, меня не интересует отношение других водителей к марке машины.
Слушайте, а мне пиканты понравился. Хороший городской автомобильчик.
Очень классно. Я именно поэтому и выбрала, что угу. классно парковаться в Москве в центре. И она очень управляемая, и у все есть все. У нее даже оказывается есть датчики на задних сиденьях, пищалки угу. не пристегнутого.
Если не пристегнут, да, да.
Все,
понял, хорошо, спасибо вам большое. Вы знаете, пиканты, чем пиканта мне понравился в первую очередь, тем, что, я вам скажу, тем, что мы привыкли, ну, я, во всяком случае, привык, потому что часто сталкиваюсь с разными автомобилями, и вот начальные, то есть самые-самые-самые козявочки, начальные модели модельных рядов, вот самые-самые мелкие, самые-самые дешевые, самые-самые доступные, как правило, очень многим обделены. То есть они такие пасынки, они бастарды. Но особенно это заметно на премиальных брендах. Так было раньше. Вот А-класс Мерседеса, кстати говоря, переломил эту тенденцию. Почему? Потому что А-класс, нынешний А-класс, это как бы практически ничем не отличающийся автомобиль с точки зрения технологий, интерьера, материалов, не отличается от старших братьев. Но до этого это были бастарды. Такие, ну как бы... Кто на него будет тратить время, материалы? Ну, есть и есть. Значит, как там BMW какая-то первая серия. Да, у нас есть мини для того, чтобы мы делали машины интересными. Маленькие машинки делали интересными. А первая серия это так. Да ну, плевать. Вот. И в этом смысле пиканты, конечно, совершенно не похож на всех остальных собратьев, потому что там, в общем-то, все ровно так же, как и у следующих моделей компании Kia. Нормальный интерьер, нормальная мультимедиечка, не отличается ничем от всего остального. Там камера заднего вида, эргономика. То есть ты сидишь просто вот в обычном автомобиле этого производителя. Ощущаешь те же материи, но примерно все то же самое. И в этом смысле пиканты, конечно, был приятным удивлением лично для меня. Потому что я ожидал вообще какое-то, честно говоря, какое-то ведро. Вот просто ведро, у которого шильдик Kia. А оказалось, что это нормальный автомобиль, абсолютно городской, где во втором ряду можно сидеть спокойно взрослому человеку, не с коленями, не у подбородка, а нормально сидеть, просто как в обычном автомобиле. Ну и так далее. Пищалки там стоят из-за безопасности, потому что лобовое с Cadillac Escalade, Kia Picanto, это ужас. Ну вы знаете, ведь это же вопрос любого маленького автомобиля. Здесь уже работают вопросы физики, просто законы физики, физические законы. И это воздействие столкновения двух тел, обладающих определенной энергией. И мы знаем, что Ньютон занимался разработкой этих законов. Мы понимаем, что когда сталкиваются два тела, одно имеет массу большую, а второе массу маленькую. И мы понимаем воздействие и переход, вот перераспределение энергии, каким образом будет происходить. Это просто законы физики. И поэтому ясное дело, что при столкновении со скалой любой маленький автомобиль, ну, в общем-то, это будет ужас. Понимаете, одно качество автомобиля, Иван Иванов говорит, я бы поменял ему возраст. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро.
Что бы вы изменили в своем автомобиле, будь у вас такая возможность? Вот отзывная компания.
В связи с нынешними ценами на топливо, наверное, чтобы один раз заправить и больше не заправляться.
Все.
Очень удобно же так, да?
Ну, наверное, ну, в смысле, ну, я-то когда плачу за топливо, я-то понимаю, за что я плачу. Я плачу за то, что я в комфорте,
ну, да.
Мультимедиечка, салончик, шумоизоляция, динамика, все это.
Ну, а если еще за это не платить, же вообще хорошо.
Ну, конечно, нет, я про это и говорю, это все равно что жрать и не толстеть. Это вот так, конечно, безусловно, суперспособность, но только ведь мы же понимаем, что чудес не бывает. Фомина делает такой жест, типа, ты чё, как это? Посмотри на меня.
Моторы.
8.35, и мы продолжаем. Это «Моторы». В начале программы 369 тысяч, сейчас 649 на дорогах столицы. И это практически номинал необходимый. Вот 97% от обычного состояния дорог и плотности движения в это время. Так, я напомню, что у нас... Сейчас, секундочку, я посмотрю. На Арбате, не только на Кутузовском проспекте по направлению в область у Поклонной горы, но и на Арбате стали перекладывать асфальт. Это чревато. Это чревато, и в том числе заторами. Поэтому обратите внимание на вероятную задержку в проезде через Арбат. Причем, я думаю, не только по направлению в область, но и по направлению в центр. А, точнее так, не только по направлению в центр, где асфальт сняли, но и по направлению в область. Из необычных пробок, связанных с ДТП, нужно отметить аварию у Волоколамки. Внутренняя сторона МКАД, и от Новой Риги очень-очень серьезная плотная пробка до Волоколамского шоссе. Обычно вы привыкли к тому, что она заканчивается, эта пробка, раньше. Сейчас она заканчивается позже как раз из-за аварии. Шоссе энтузиастов. До Третьего кольца от метро шоссе энтузиастов, или что это за метро? Ну, в общем, да, метро шоссе энтузиастов, СВХ, северо-восточная хорда. Вот отсюда, даже раньше от Измайловского парка, пробка будет длиться до Третьего транспортного кольца, потому что там целая серия аварий. Как-то, ну вот, не смогли у проспекта Буденного разъехаться и еще где-то разъехаться. И поэтому местами скорость движения на энтузиастов падает до 3 километров в час. 3 километра в час. Прогулочный темп. Съехать с СВХ на шоссе энтузиастов тоже практически невозможно. Сойти можно, ну, то есть бросить тачку свою и сойти. Да, когда я говорю о Новом Арбате, и сейчас я смотрю на карту пробок и вижу, что здесь очень много восклицательных знаков. Написано, это камера контроля скорости, нет, это не то. В общем, дорожные работы, и поэтому уже сейчас стоит Арбат еще от Кутуза, от Редисона. Вот, и дальше, прямо до Бульварного кольца туда... где заканчиваются ремонтные работы. Закладывайте чуть больше времени на проезд сегодня Арбата. А дальше, где у нас еще проблемы? Целая серия ДТП от шоссе энтузиастов до Новорязанского шоссе, до Рязанки, на внутренней стороне Московской кольцевой. Раз, два, три, четыре аварии здесь я вижу, и один значок «дорожные работы». То есть надежно стоит на западе внутренний МКАД от Новой Риги до Волоколамки. Не менее надежно на востоке стоит внутренний МКАД от Реутова, от шоссе энтузиастов до Рязанки. Ну и великое южное МКАДостояние, само собой. А дальше вот все, что вы и так знаете, там везде пробки. На СВХ энтузиастов так всегда, пишет Алексей. Я не знаю, но я точно вижу, что сейчас там чрезвычайно тяжело. Так, можно ли пару слов об Audi Q8? Конечно, можно, Сергей, тем более, что есть уже что сказать. У меня в тесте Audi Q8 сейчас. Ожидания не оправдались. Я ожидал менее ординарного для Q8 цвета. Но, в смысле, он очень необычен для потока, для городского трафика, для автомобилей. Он оранжевый, ну, рыжий такой, рыжий-оранжевый. Вот. Но ординарный для Q8, потому что это маркетинговый цвет для Q8. Это цвет, в котором он вот выступает на всех рекламных баннерах, проспектах, рекламках, везде. Он везде вот такой рыжий. И это делает его ординарным. А я-то ждал какого-нибудь такого прям вот, чтобы другой, глубоко зеленый. Но не случилось. Так, теперь про автомобиль. Audi Q8 представляет собой кроссовер. Вот. О чем свидетельствует буква Q. И представляет собой вершину кроссоверостроения для компании из Ингольштата. О чем свидетельствует цифра 8. Потому что от малого к большему мы идем. Значит, Q8. Вы набрасываете вопросы по Q8. Все, что я могу вам сейчас ответить, я вам сейчас отвечу. Значит, можно ли назвать Q8 некой вариацией на тему купе Q7? Нет, нельзя, скажу я вам. Ну, в смысле, нельзя, и на это нельзя есть объективный ответ, почему нельзя. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Руслан, доброе утро.
Доброе.
Александр Матищев.
Да, Александр.
Можно поделюсь своей небольшой историей от ухода от автомобиля, в принципе?
Ну, вы про каршеринг сейчас или про велосипед, или про самокат, или про гужевой транспорт? Ну, давайте.
Про каршеринг, да. У меня была машина Chevrolet Captiva. Я ее продал.
Я ее любил. Вот. Она съела кусок мяса.
Работаю в Гальяново.
Да.
И как бы добираться на электричке и через метро почти 2 часа, потому что метро там нету в том зоне.
Да.
Ну и решил как-то прокатиться на каршеринге. И вы не представляете, у меня выходит 120 рублей туда, примерно 120 рублей обратно домой. И я уже полгода езжу, и даже не думаю тачки смотреть себе.
Не представляю. Боже мой, куда мы все идем? Боже мой. Это звонок из будущего, нашего общего будущего сейчас, нашего, того, что нас всех ждет. Но скажите, неужели вы ночью не просыпаетесь в холодном поту с криками, как звали ваш автомобиль прошлый? Не марка, а вот именно вы же ему дали какое-то имя свое собственное, он же назывался как-то у вас. Имя у него было?
По-разному, на самом деле, такого имени.
Нет, не было?
Это была рабочая лошадка, так сказать.
Лошадка, где же ты? Разве не просыпаетесь? Разве нет у вас тоски по психологической связи с автомобилем, привязанности вот этой, которая возникает между...
Нет, я согласен, конечно, было все удобно, я садился, все было настроено на меня. Я уже знал каждую кнопочку, куда нажать, и закрытыми глазами.
О, новый дивный мир. Спасибо вам большое, а вот этого... Вот звонок из будущего, видите, звонил. Это не спрашивайте, по ком звонит этот колокол. Этот колокол звонит по вам. Вот по вам он сейчас. Вот это вот звонок из будущего, где каршеринг и есть лучшее, что может придумать автовладелец по отношению к своему автомобилю. Ну ладно, вернемся к Audi Q8. Пока мы еще имеем возможность пользоваться своими собственными автомобилями, там, не знаю, массажные оплеточки класть на их кресло, вешать потусторонние кислотные брызговики на них, пялить что-нибудь, вешать боксерские перчаточки какие-то на зеркало заднего вида салонные, лепить эти иконки, ну, в смысле, на панель. Все, пока мы можем это делать, давайте говорить о наших автомобилях. Почему Audi Q8 это не купе-вариант Audi Q7? Ну, хотя бы просто потому, что Audi Q7 представляет собой предыдущую генерацию моделей Audi, а Q8 представляет собой нынешнюю или следующую по отношению к Q7 генерацию, где все абсолютно другое. Другое. Я бы так сказал. Следующий Q7 будет обычной кроссоверной версией Q8. Ну, то есть связь такая. Q7 станет какой-то вариацией на тему Q8, а не Q8 стал какой-то вариацией на тему Q7. Это просто другой автомобиль. Q8 продолжает вот эту самую генерацию, которая началась, ну, лично для меня с Audi A8, то есть из вот этих моделей новой генерации A6, A7, A8, я первым познакомился с A8. Представительским седаном. Что означает новая генерация? Ну, помимо всего прочего, помимо подготовленности самой платформы автомобиля и его электроники к автопилотированию нового уровня, третьего уровня автопилотирования, есть еще и много технических решений, которые возможны только благодаря вот этой платформе, конструкции и продуманности автомобиля, подготовленности его уже к будущим каким-то изысканиям техническим компании. И помимо всего этого, еще и, конечно, абсолютно иной интерьер. Минимум аналоговых органов управления. Все заведено в планшетные экраны. Сенсорные, 2 больших экрана. Ну, то есть, если вы знакомы с интерьером A6, A7 или A8, то интерьер Q8 покажется вам понятным и известным, потому что он повторяет ровно эти же решения. В других пропорциях, да. Иной в деталях, да. Ну, это большой кроссовер. Но в целом эргономика ровно та же. 2 планшетных больших экрана стеклянных. Нажатие на экраны, ну и так далее. То есть, вот на этом останавливаться не будем. Дальше. По технике. Что у меня? У меня TFSI 55. Это означает 3-литровый бензин. Ну, разумеется, турбированный. 340 лошадиных сил. Полный привод и 8-диапазонный автомат. Автомобиль... вот в ощущениях, можно несколько слов об ощущениях? Возможно, кто-то иные ощущения испытывает, но я о своих расскажу. Автомобиль, к которому нужно привыкать, вот что-то похожее я ощущал в Range Rover Velar. Похожее, что имеется в виду? Имеется в виду разница между ощущениями, точнее, между ожиданиями и фактическими ощущениями. Вот смотришь на Velar и думаешь, что это такой аналог Evoque, динамичный, юркий, какой-то быстрый, провоцирующий тебя на динамичное руление автомобиль. А по факту получаешь настоящий Range Rover со всеми вытекающими габаритомассовыми вот этими показателями. Он тяжелый. Он тяжелый в руле, он тяжелый в разгоне, он тяжелый в мелких ускорениях. То есть на нем можно либо ехать совсем спокойно, либо, если хочешь динамики какой-то, его нужно постоянно стягать, гнать. И тогда ты понимаешь, что ты очень дерзким становишься. То есть что-то среднее сложно от него получить. Вот Q8 примерно такой же. В ощущениях он значительно тяжелее Q7. В каких ощущениях? В разгоне. В ощущении массы работы подвески и вообще массы, как называется, кинематика, что ли, вот, и в руле он представляется по-настоящему массивным, почти что внедорожником, при том, что, по сути, инженеры, дизайнеры, вообще специалисты Audi хотели бы, я думаю, сделать такой большой, представительный, чрезвычайно представительный и при этом динамичный и юркий кроссовер. Когда мы катали его по льду Ладожского озера, он мне представлялся такой резвой штучкой. Почему? Потому что мы шли все время боком, валили заносы, сносы, на льду, все это в полный газ, всегда в пол. Вот сейчас в городе я понимаю, что это штуковина, к которой нужно привыкать значительно дольше, чем к любому другому автомобилю, даже внедорожнику. Там, от того же крузака 200-го ты ждешь всего и массивности его, его инерции, его развалистого вот такого движения разухабистого. Ты ждешь, потому что он так выглядит. Q8 выглядит не так, а едет очень-очень основательно. Это очень основательный автомобиль. Значительно основательнее по ощущениям любого другого своего конкурента. Тут вопрос был, а кто же его конкурент? Вы знаете, вся штука с Q8 в том, что как таковых прямых конкурентов, которые бы вот прямо конкурировали с ним, не так уж и много. Ну что здесь можно сказать? GLE-купе от Mercedes. А от BMW это BMW X6, но нужно, наверное, уже думать про совершенно новую генерацию X6, потому что предыдущее поколение, теперь уже предыдущее поколение X6, уступает Q8, да практически по всем параметрам. Несмотря на то, что, может, моторы одного объема будут, у лошадиных сил примерно одинаково будут, но BMW X6 — это архаичная штуковина, которая, ну, представляет даже не вчерашний, а позавчерашний день. А Q8 — это сегодня со взглядом в завтра, по технологиям, по всему. Если вы хотите прямого конкурента, ну вот вы думаете, что кто должен быть вот самым прямым конкурентом, я вам скажу так, что ситуацию с Audi Q8 проще всего и его прямым конкурентом проще всего описать на примере еще одной пары. Это удивительно, но тоже ваговской пары. Однажды Volkswagen Group уже устраивал такой внутренний баттл между соплатформенниками и, по сути, родственными моделями. И этот баттл назывался вот как. Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg. Когда-то, на заре становления Cayenne, Cayenne и Touareg представляли собой технически примерно сопоставимые модели. Но только Porsche — это имя, это вес, это сила бренда, это совершенно иная целевая аудитория, готовая платить деньги за то, чтобы отличаться от всех остальных и обладать чем-то эксклюзивным, ну, таким примерно, как автомобиль марки Porsche. А Touareg — это, ну, все зашито в названии компании. якобы автомобили для людей. Хотя уже, конечно, далеко нифига не для людей. Но примерно вот технически, если мы посмотрим, посмотрели бы на те Туареги и Каены, технически они были примерно схожи. Вот такая же история и снова в ваговской группе, в Volkswagen Group. И она возникает, ровно эта же история. Но только теперь мы здесь видим Audi. Здесь более-менее как-то вот ситуация представляется ровненькой с той точки зрения, что одна модель премиальная Audi, а вторая модель из разряда Лухари. И эта модель называется Lamborghini Urus. Потому что технически, вот если бы нужно было выбрать какой-нибудь вот прямой, прямо вот сопоставимый аналог, то, скорее всего, нужно было бы искать не в других компаниях, не в Mercedes, BMW или еще где-то, а вот пойти и посмотреть на Lamborghini. И Audi Q8 мне представляется таким автомобилем, как раньше был тот самый Touareg. То есть если раньше Touareg был Каеном для бедных, то есть ты мог выбрать себе нормальный, просто нереально тяговитый дизель какой-нибудь. 4.2, по-моему, объем у него был. И все у тебя было хорошо с динамикой настолько, что просто вот, ну, любого мог наказать на любой самой дерзкой машине. Но по форме это был Touareg, Volkswagen. Примерно та же история сейчас и с Audi Q8 и Lamborghini Urus. С той лишь разницей, что Urus 650 лошадей, вот, и 15 миллионов 960 тысяч рублей. Единственная фиксированная комплектация, которая называется предельно просто стандарт. Стандарт Lamborghini 16 миллионов рублей. Наверное, какие-то допы можно добавить туда, там, я не знаю, передний парктроник, потому что в базе должен быть только задний, а передний за доплату. Так вот, Audi Q8 в широком смысле слова, в широкой трактовке, вы уж мне простите, я, конечно, ошибаюсь, скорее всего, но это такой Lamborghini для бедных. Насколько бедных? Настолько бедных, что базовая комплектация Q8 будет стоить около... там, 5, ну, я не знаю, что такое базовая комплектация для Q8, но само по себе это странно звучит, но, тем не менее, эта базовая комплектация будет стоить 5 миллионов рублей. Понятное дело, что никто никогда не сможет, не то, что не захочет, а не сможет приобрести такую комплектацию, просто ее в природе не будет существовать. Она в прайсах есть, а в природе ее нет. Поэтому на свой новый Q8 закладывать нужно, я думаю, где-то миллионов, а там от 6,5 до... Ну, а дальше вы уже должны ограничивать себя сами какими-то своими потребностями. Что касается технической стороны дела. Техническая сторона дела представляется вот какой. Автомобиль тяжелый не только в ощущениях, но эти ощущения базируются на фактической тяжести автомобиля. Более 2 тонн снаряженная масса. Полная масса почти 3 тонны. Снаряженная 2095. Бак 75. Багажник 605. Багажник большой. Он не глубокий, но большой, длинный. Сзади, честно скажу, не сидел на заднем диване еще, потому что я автомобиль только что забрал. Но посижу обязательно за собой. Но мне кажется, что проблемы, если и возникнут, какие-то там скованность в пространстве, то это может быть только вот в голове. Потому что так места более чем достаточное для задних пассажиров тоже. Это купе-кроссовер. Как бы вам ни резало по вашему сознанию и уху то, что купе это должно быть что-то двухдверное, а оно пятидверное, вот этот Q8. Тем не менее, это купе-кроссовер. Один из признаков купе-кроссовера — это безрамочные двери. Двери такие, когда если ты стекло опускаешь, то у тебя рамки нет вокруг стекла. Несмотря на это, шумоизоляция очень крутая у автомобиля. Я таких толстых стекол не видел, по-моему, даже у Rolls-Royce. Они даже, наверное, не двойные, а, может быть, четверные какие-то. Стекла все равно, что пуленепробиваемые какие-то. Очень толстые. И вообще шумоизоляции уделено колоссальное внимание. Автомобиль действительно тихий. Не слышно ни самого автомобиля, ни того, что происходит вокруг. Но еще бы, с другой стороны, нужно сказать. Хотел бы я посмотреть, чтобы он был не таким за те деньги, за которые его просят. Это хороший автомобиль. Разумеется, новая мультимедийная система, новая генерация MMI. от Audi. Понятное дело, что та же система выбора режимов движения, что доступна всем другим моделям Audi, там, от комфорта до динамичного. Восьмидиапазонный, как я уже сказал, автомат, никаких заигрываний с S-трониками, тип-трониками нет, просто автомат. Потому что только автомат может переварить все то, что предлагает 340-сильный бензиновый моторчик в 500 ньютон-метров. 500 ньютон-метров крутящий момент. Доступен уже от 1370 оборотов. То есть подхват на старте, и пик момента продолжается до 4500 оборотов. То есть, под педалью газа всегда много-много-много всего. Все вот эти вот 500 ньютон-метров. При этом утверждается, что в смешанном цикле он будет расходовать около 9 литров топлива. Сейчас у меня пока что в пиковых значениях около 45 на 100 километров расход, а средний там что-то в районе 16-17. Ну, а это просто, я думаю, мы еще с ним не вкатались друг в друга, и с этим связан высокий расход. 5,9 до сотни должно так быть. Ну, по факту, я думаю, чуть дольше, но должно быть 5,9 по документам. 250 максимальная скорость. Ко всему прочему, это еще и проходимец с точки зрения геометрии. С типом полного привода Audi мы более-менее знакомы, и он представляет собой Quattro... Черт, вот я сейчас думаю, Quattro Plus или Quattro классический на Q8? Да, вот этот вопрос я недовыяснил. Мне кажется, что там все еще Quattro. А Quattro Plus это на... А может и плюс. В общем, я выясню, завтра точно скажу. В любом случае, это знакомый вам тип привода полного от Audi. Либо Quattro, либо Quattro Plus. Когда уже электроника распределяет крутящий момент не только по осям, но и по колесам. По габаритам он почти 5 метров. При том, что его силуэт купе кроссовера делает как бы его таким стремительным и не очень крупным, но тем не менее это почти 5 метров. 4,98. Колесная база там, без 5 миллиметров 3 метра. То есть автомобиль просторный. Именно это и создает ощущение простора, при том, что всего много у тебя, когда ты сидишь в салоне. Много всего. Все очень большое, крупное, гипертрофированно крупное. Такое прямо вот, чтобы создавалось ощущение чего-то действительно солидного. А при этом пространства много. 2 метра 99,5 сантиметров — это колесная база. А что еще нужно сказать по нему? Ну, про цену вроде сказал. Про цвет вроде бы сказал. Про динамику. Ну, максимальную динамику сложно понять. А что бы я изменил, будь у меня такая возможность? Совершенно железно уже сейчас я понимаю, что я бы изменил управление круиз-контролем, адаптивным круизом. И вот это вот все. Ой, перенес бы с этого трогательного, отсылающего нас в прошлый век, рычажка под рулем. Ребят, ну это уже немножечко стыдновато, чуть-чуть. Вот автомобиль за эти деньги и управление круизом неинтуитивно понятное под большим пальцем правой руки на руле, где это можно было легко сделать, как это делают другие менее представительные бренды. А вот этот все еще торчащая кочерга под рулем, так как если бы этот Audi назывался вовсе не Audi, какая-нибудь Toyota. Вот это, честно вам скажу, ну, как-то, ну, не очень. Вот если бы мне нужно было назвать одну деталь, которая сильно-сильно, на мой взгляд, понижает статус автомобиля, вот в этом автомобиле, я бы именно вот эту кочергу управления круизом назвал бы той самой деталью. От нее надо было бы, конечно, избавляться. Но пока что-то не получилось.
Моторы в движении.
Ну и, наконец, финальный подсчет автомобилей. Давайте устроим. 369-217. Это количество автомобилей 2 часа назад в Москве. Сейчас 670 871 автомобиль. 23-600 такси, 20-900 каршеринга. Хорошо, вы умудрились ДТП с пострадавшими больше не устраивать. Пока, значит, только одно ДТП. Где достало? Достало будет, давайте завтра устроим. Сегодня, видите, про Audi нужно было много рассказать. Вот. А как сейчас Touareg Cayenne? Спрашивает Андрей. Кстати говоря, Андрей, а сейчас Touareg Cayenne ровно примерно так же противостоят. На сегодняшний день, я думаю, что Touareg по-прежнему это Cayenne для бедных. Насколько это так, и насколько Cayenne это Cayenne для богатых, выясним уже в финале этой недели, потому что на Камчатку мы полетим ровно для того, чтобы там познакомиться с Cayenne. Тоже нашли местечко, где знакомиться с Porsche. 3 балла общий индекс пробочный сейчас в Москве. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там.
Моторы.